Сигизмунд Гржижановский. Мишени наступают. Их было много, этих солдат, намалеванных яркими красками поверх кое-как сколоченных досок. Они были расставлены цепью у края стрельбища. Во избежание дипломатических осложнений, маляры одели их в мундиры своей же страны. Сунули им в охряные руки плоские коричневые винтовки системы своей же страны. Возле людей-мишеней были вырыты длинные могильные рвы, в которых прятались во время учебной стрельбы еще живые и неплоские солдаты-махальные. Их задачей было отмечать попадание, прикладывать яркий флажок на длинном шесте к деревянной раме деревянного солдата всякий раз, как пуля проскакивала через его тело. Раны этих с годами накапливалось все больше и больше. Офицеры, сидя на ранцах у стрелковой цепи, отмечали их в журнале огня крестиками. Когда неплоские, кончив учение с плоскими, уходили, вскинув винтовки на плечо, людям-мишеням затыкали их раны паклей и деревянными колышками. Но снова наступал день стрельбы, и снова пули щелкали по телам намалеванных людей. Намалеванные стояли, вытянувшись во весь рост и держа винтовки наперевес. Это случилось пасмурным осенним днем. С неба дождило тяжелыми свинцовыми каплями. В этот день была назначена стрельба. Дежурному по стрельбе было приказано еще с рассветом расставить оцепление и проверить мишени. Плоских людей оцепили. Дежурный — это был старый строевой офицер. В сопровождении субалтерна и нескольких солдат начал обход молчаливой шеренги мишеней. От его взгляда не ускользало никакой мелочи. Одна из мишеней наклонилась, вопреки уставу, несколько вперед. Офицер приказал подправить. У другой из круглой ранки вываливался деревянный тычок. Офицер сделал знак глазами одному из солдат, но тут случилось нечто странное. Не успел солдат шагнуть к такому же, как он, только плоскому изрешеченному пуле солдата, как тот вдруг с винтовкой наперевес сделал шаг навстречу.
«Ну ты, не видишь? Ветер!» — прикрикнул офицер на замешкавшегося солдата, но тотчас же сам отбежал назад.
Вся длинная шеренга людей-мишеней, держа винтовки наперевес, молча двинулась вперед. Не было слышно команды, не было слышно и шага, но мишени шли. Оцепление уже через минуту было разорвано и разбросано в стороны, как брызги кружащегося колеса. Некоторые из беглецов наткнулись на подходившие к стрельбищу войско. Узнав, что мишени на месте нет, командир недоуменно пожал плечами и скомандовал «Кругом!». Тем временем подошел запыхавшийся дежурный по стрельбе, который шепотом задыхаясь что-то сказал командиру. Тот заколебался, потом приставил глазам бинокль, который через десяток секунд выскользнул из его рук. Пристав на стременах, командующий приказал надбавить шагу, а сам вместе с адъютантом поскакал рысью по направлению к городу. Это была первая победа, одержанная мишенями. Они шли мерным деревянным шагом, прижав винтовки к груди, иссеченные сотнями пуль. Несколько автомобилей, ехавших из города по шоссе, наткнувшись на наступающую цепь, круто под углом в 180 градусов повернули назад. Один из них увяз передними колесами в канаве. Пассажиры, выскочив на шоссе, пустились бегом к городу. Началась паника. Люди наспех собирали свой скарб, готовились к бегству. Неустанно звонили телефонные звонки. В полчаса автомобильные гаражи опустели. Магазины заградились железными решетками. Места в поездах брались с бою. Губернатор города с балкона здания магистрата пытался успокоить многоголовую толпу, говоря, что бежать от мишеней столь же нелепо, как от этих вывесок, развешанных над нашими головами, — закончил он, ораторским жестом указывая на груды домов и паутины улиц. Но возбуждение с каждым ударом секундного маяка, с каждым шагом наступающих, росло и росло.